уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам присоединяется Константин Косачев, зампред Совета Федерации Российской Федерации. Константин, ну, еще вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А стрим в Ютубе у нас тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. СМСки, Телеграм, прямой эфир. Все для вас. А говорить мы сегодня будем про внешнюю политику, внешние вызовы, перспективы переговоров, урегулирование конфликтов, про все, что касается Российской Федерации, в том числе на внешней арене. Константин Иосифович, а свежая новость в 14.08 пришла. В Ватикане заявили, что Папа Римский добивается прекращения конфликта на Украине. То есть уже церковь в этой ситуации хочет участвовать. И возникает вопрос, а сейчас появились какие-то варианты урегулирования этого конфликта? Как вы это видите?
Ну, вы знаете, в любом конфликте есть варианты, в том числе по его урегулированию. Другое дело, что вот тот конфликт, который на наших глазах развивается последние без малого 9 месяцев, число этих вариантов скорее сокращает, нежели чем увеличивает. Вот если посмотреть на всю историю современных российско-украинских отношений, взяв в качестве точки отсчета распад Советского Союза, 91 год, ведь начиналось-то все очень хорошо, и мы признали друг друга в тогдашних административных границах СССР, хотя и тема Крыма многим на тот момент была известна, и многие другие спорные сюжеты, но ведь точкой отсчета была уверенность в том, что и Россия, и Украина в равной степени останутся добрыми друг для друга соседями, государствами цивилизованными, государствами, которые обеспечивают для всех граждан, проживающих на территории этих государств, равные права и возможности. И когда Россия определялась в своем отношении к тогдашней Украине, мы читали соответствующие декларации о государственном суверенитете Украины, о независимости Украины. Мы читали тогдашнюю Конституцию Украины, где был нейтральный статус, где было обязательство соблюдать права всех людей вне зависимости от их языка, вероисповедания, национальности. Вот там все было правильно и хорошо написано, и это и позволило нам, без каких бы то ни было конфликтов, выйти на большой договор и на стратегическое партнерство, добрососедство с Украиной. А потом выяснилось, что для наших украинских соседей во многом тогдашние декларации так и остались декларациями. И вот все то, что происходило в период между 91-м годом и 14-м, такая вот точка отсечения, да? А затем между 14-м и 22-м годами, было временем, когда Украина последовательно и осознанно отступала назад от своих же собственных обязательств, отступала назад от общепризнанных стандартов обеспечения прав и свобод людей, ну и тем самым отступала от России. Отступала от России, но с моей точки зрения этому активно способствовали наши геополитические оппоненты, которые, как сейчас выясняется, все это время активно готовили Украину в качестве плацдарма на собственное наступление в нашем направлении. И вот то, что было легко сделать в 91-м году, то, что было уже гораздо труднее, но тем не менее все еще возможно было сделать в 14-м году, ну и то, что можно было сделать в феврале 22-го года, вот сейчас, в ноябре 22-го года, сделать уже практически невозможно. Вариантов для урегулирования конфликта на условиях, которые были бы интересно Украине, становится, очевидно, все меньше и меньше.
Но возникает другой момент, Константин Ильич. То есть, понятно, что причины текущего кризиса нужно искать в том, что было 30 лет назад. Вы говорите, что значит, Украину готовили как плацдарм, но не стала ли наша политика в отношении Украины последние 30 лет действительно фундаментальной ошибкой? Ну, то есть, послов туда назначали, ну, что называется, на пенсию фактически. Или здесь проштрафился, ну, куда отправить? Давай отправишься послом на Украину. Целиком и полностью этим не занималась. И как выясняется сейчас, для нас стало открытием, что иностранцы готовили Украину в качестве плацдарма против нас.
Ну, недооценка значимости наших соседей на постсоветском пространстве совершенно точно была. Это не вызывает сомнения. Я думаю, что мы очень долгое время, мы в России, очень долгое время жили в иллюзии, что наши соседи от нас никуда не денутся. Что мы обречены на, не только на соседство, но и на добрососедство. По как минимум трем обстоятельствам: у нас общие границы, у нас общая история, ну и у нас общий язык. Я имею в виду русский язык. А со временем выяснилось, что у практически каждой нашей соседней страны по постсоветскому пространству, кроме России, есть и общие границы с третьими странами, и общая история с другими соседями, и в ряде случаев даже общий язык, ну или схожие языки с, уже не с Россией, а с соседями по другие стороны границ. И что никакого автоматизма в нашем добрососедстве нет и в помине. Более того, выяснилось, что этому нашему добрососедству, которое мы одно время иллюзорно считали неоспоримым и не подлежащим никаким сомнениям, что этому добрососедству активно противодействуют наши геополитические соперники. Вот помните этот известный тезис, так сказать, России с Украиной и России без Украины – это две большие разницы. И, к сожалению, на Западе это поняли гораздо быстрее, чем у нас в России. Мы можем сколь угодно много сетовать по поводу того, что произошло, но, наверное, сработала, знаете, такая вот переоценка порядочности наших партнеров. Вот нам казалось, что, ну как, куда, но мы же братья навек, что столько нас объединяет, там семьи общие, экономические интересы общие, геополитические интересы общие, ну осталось только во все это, что называется, дополнительно вложиться своей энергией. Да ничего подобного. Вот и то, что мы по остаточному принципу выстраивали нашу дипломатию на постсоветском пространстве последние 20-25 лет, точнее, первые, извините, 20-25 лет, для меня несомненно. А вот то, что мы сейчас начали эту политику выстраивать совершенно по-другому, с одной стороны, здорово, лучше поздно, чем никогда, но, увы, во многих случаях поздно, потому что в ряде случаев тенденции уже обрели необратимый характер. Это наиболее отчетливо сказывается на украинском направлении.
Но правильно ли я понимаю, Константин Ильич, что от ситуации на Украине будет как раз зависеть наша перспектива по выстраиванию отношений с постсоветскими государствами уже несколько на иных началах? Потому что те государства тоже смотрят на то, как будет разрешен кризис на Украине. И от этого возникает вопрос, а какие варианты действительно существуют? Понтифик говорит, у нас периодически выступают. На Украине сначала говорили, даже договор какой-то подписали, обязывающий не вступать в переговоры с Российской Федерацией. Но сейчас многие отмечают, что даже западная пресса, что риторика Украины постепенно меняется. Многие говорят, России надо будет со Штатами договариваться, а не с Украиной. Украина здесь вообще будет просто... Про нее будут говорить, но не с ней будут говорить. Как вы это сами видите, как дипломат?
Ой, ну вот много вопросов вы сразу задали. Попробую разобраться в них. Да? Ну, первое, я бы не стал увязывать состояние наших отношений с другими постсоветскими странами от того, с тем, что будет происходить в наших отношениях с Украиной. Все-таки Украина – это случай очень и очень специфический. Это случай трагичный, не единичный. Почему я его называю трагичным? Вы знаете, все мы, государства, которые вышли из Советского Союза, столь же сложны в административном, этническом, религиозном обустройстве, сколь сложным был Советский Союз. Вот на Западе часто думают, что вот Россия, да, она многонациональная, а там в Эстонии живут одни эстонцы, в Грузии живут одни грузины, а на Украине живут одни украинцы. Ну, конечно же, нет. Каждая из этих стран предельно сложна. Это наследие и Российской империи, и Советского Союза, ну, в общем-то, истории наших народов. Так вот, мы все сталкиваемся с одними и теми же угрозами, когда мы говорим о нашей территориальной целостности, о нашем суверенитете. И угрозой номер один для всех нас, и для России, и для других стран постсоветского пространства, я считаю, приход националистов во власть. Вот как только во власть приходят националисты с лозунгом «Грузия для грузин, Украина для украинцев», Казахстан для казахстанцев, Армения для армян или Россия для русских, вот тут начинаются колоссальные проблемы. Проблемы внутреннего свойства, проблемы, которые разрывают каждую из таких стран, которые допустили своих доморощенных националистов во власть, начинаются проблемы, разрывающие эти страны изнутри. Так вот, мы в России, мы тоже в 90-е годы там, ну, играли с темой национализма. Помните, там память у нас была, такое общество, так сказать, там стремительно набравшее популярность, так сказать, какие-то персонажи появлялись странные, но мы с этой проблемой справились благополучно. И обратите внимание, мне не все об этом задумываются. Вот современная Россия образца 2022 года – это страна, из которой ни одна этническая группа, ни одна национальность, ни одна какая-то другая общность не стремятся сбежать. Ни одна. Это я говорю совершенно искренне. Вот все те люди, граждане, сообщества, которые проживают в России, принимают для себя осознанные решения быть в России и с Россией. Да, у нас были свои сюжеты, мы все помним, естественно, чеченский конфликт. Так вот, мы все эти проблемы решили благополучно через проведение осознанной и очень мудрой, взвешенной национальной политики, экономической политики, социальной политики, в конечном счете государственной политики. Но... Мы ничего другого не требуем от Украины. Мы ничего другого не требуем от других стран с аналогичными проблемами, сверх того, что Россия делает у себя. Ведь ситуация не выглядит таким образом, что вот вы, допустим, русских у себя там каким-то привилегированным образом защитите, так сказать, а мы у себя в России будем делать то, что считаем нужным. Да нет, мы с себя начали. Вот мы начали с себя, а другие страны, которые не смогли пройти вот этим очень деликатным, очень филигранным путем, этой тропинкой очень узкой между Сциллой и Харибдой, они все это с удовольствием теперь сваливают на Россию и ее происки. Вот смотрите, то, что мы в самом начале чеченского конфликта делали ошибочно, а я напомню, что мы делали в начале чеченского конфликта, мы всех жителей Чеченской Республики огульно посчитали преступниками, террористами, сепаратистами и стали применять военную силу для того, чтобы их удержать в составе России. И ничего у нас не получилось. Вот только после того, как мы осознали, что это наши граждане, что с ними нужно разговаривать напрямую, что нужно понимать специфику соответствующих территорий и людей, которые живут на этих территориях, и находить точки соприкосновения, которые бы делали наше совместное проживание взаимоинтересным, у нас все получилось. Подай секунду, да, буквально.
Давайте.
Смотрите, вот один в один украинцы, украинские власти, повторяют вот эти наши ошибки начального периода чеченского конфликта, один в один, они весь Донбасс, до этого Крым, объявили террористами, сепаратистами, преступниками и применяют военную силу для того, чтобы заставить жить их в пределах единого государства. Не получится. Не получилось у нас, точнее, у нас-то получилось, но совершенно другим образом. И не получится ни у кого другого до тех пор, пока они не начнут действовать по-другому.
Но...
Вот то, что происходит, вот, увы.
Да, я понимаю вас, но, как мне кажется, все-таки с Чечней, во-первых, Чечня урегулировалась после двух кровавых кампаний, а во-вторых, в Чечне нашлись люди, которые сами поняли, что с Российской Федерацией, то есть с федералами, быть выгоднее, чем быть отдельными и как бы отдельной структурой, которую будут, соответственно, в разные стороны растаскивать там финансовые кланы и так далее и тому подобное, и внешние какие-то игроки. Там нашлись такие. С Украиной кажется сложнее, что для них Донбасс – это сепаратисты. Мы приходим туда, чтобы защищать Донбасс. Но фактически нам-то теперь с кем нужно договариваться? Нам нужно договариваться с Зеленским или нам нужно договариваться со Штатами по поводу Украины?
Ну, смотрите, ну первое, любые прямые аналогии хромают.
Я конечно
тоже не провожу прямых аналогий между нашим кризисом вокруг Чеченской Республики и Донбассом. Нет. Но вот когда вы говорите, в Чеченской Республике нашлись люди, они ведь нашлись и в Москве, они нашлись на федеральном уровне, они у нас с этой стороны нашлись для того, чтобы совершенно по-другому посмотреть на этот конфликт. А вот в Киеве нет в помине этих людей. Вот до сих пор любые заявления киевских властей по конфликту на Юго-Востоке не адресованы людям, живущим на Юго-Востоке. Вот это главное принципиальное отличие. Они пытаются говорить поверх голов этих людей с Москвой. И это тупик. Мы пытались честно помочь Украине сохранить ее территориальную целостность. Пытались до 2014 года. Я вам это говорю совершенно ответственно, потому что с момента обретения Украины и независимости пошли обращения от жителей Крыма в наш адрес. Поддержите, признайте нашу независимость. Ну, все, что с этим связано. До 2014 года мы, давайте не будем сейчас говорить, это было правильно или неправильно, но это факт, что мы пытались помочь Украине решить проблему Крыма в рамках территориально-целостного украинского государства. События февраля 2014 года, которые закончились переворотом, до того, как произошел переворот, мы всеми силами пытались Украину удержать от этого переворота и запустить ход событий конституционным путем, который, кстати, предусматривал сохранение Крыма в составе Украины. Это так. Майдан сорвал этот политический процесс, и Крым таким образом сначала обрел независимость, потом воссоединился с Россией. Далее мы пытались сначала выработать Минские соглашения, а потом уговорить Киев эти Минские соглашения выполнить. А что такое Минские соглашения? Это сохранение Юго-Востока в границах Украины. Это сохранение территориальной целостности Украины, включая Донбасс. Да? Вот все, что делалось для сохранения территориальной целостности Украины, как-то не парадоксально сейчас прозвучит, делалось из Москвы, а не из Киева. А с Киева, наоборот, все эти годы последовательно территориальная целостность Украины разрушалась через варварские совершенно решения по русскому языку, через отмену автономии Крыма до этого, ну и через многие другие совершенно ошибочные решения, которые совершили украинские власти. Теперь с кем договариваться?
Да.
Вот вы задали в конце уже вопрос. Ну, очевидно, совершенно любому человеку очевидно, что Украина в ее нынешнем состоянии не суверенна. И в силу этого не то чтобы не договороспособна, но она не является участником процессов, которые происходят. Поэтому, увы, договариваться в первую очередь, ну или точнее в последнюю очередь, придется киевским властям со своими собственными гражданами, которые еще Украину не покинули. Это конечный итог урегулирования. Может быть, им удастся, так сказать, договориться с людьми, которые живут еще на тех территориях, которые не изменили свой статус. Но для этого должны киевские власти прийти, так сказать, в нормальное состояние мозгов, или они должны быть заменены. Ну, а для того, чтобы все эти процессы пришли в движение, Запад должен прекратить говорить Киеву, что он во всем прав. Он должен прекратить говорить Киеву, что все источники бед Украины – это Россия и Москва. Он должен возложить ответственность на Киев за то, что происходит внутри Украины. Вот тогда колоссальным образом ситуация поменяется. И вот на эту тему, я уверен, мы обязательно должны говорить с Западом.
Но, Константинович, мне кажется, мы вряд ли такого можем добиться, потому что у Запада есть собственный интерес в затягивании российско-украинского конфликта. Вам не кажется? У них свои интересы абсолютно. Сомнения,
конечно. Конечно, да. И если бы после появления Минских соглашений Киеву сказали, вы должны их выполнить, мы бы сейчас не были в ситуации февраля или ноября 2022 года. Это прямая зона ответственности Запада, что ситуация пошла вот по тому сценарию, который мы сейчас все наблюдаем. Но, увы, Запад считает, что уничтоженная Украина при ослабленной России, ну, такая вот у них есть версия происходящего, это тот самый идеал, к которому они должны стремиться, и здесь, что называется, любые средства хороши, для них Украина это, конечно же, разменная монета, а не самодостаточное государство, которое нужно холить или леять.
Интересно, кстати, что несмотря на вот этот разрыв отношений с западными странами и полное переформатирование российской внешней политики, у нас все равно какие-то контакты сохраняются, потому что Wall Street Journal писал, что Салливан контактировал с Ушаковым и Патрушевым, причем говорили, что потом уже пояснения пошли, что, ну, конечно, не про Украину говорили, в основном говорили про недопущение ядерного конфликта, про то, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Возникает вопрос, как, в принципе, об этом можно договориться. То есть стороны решают, что вот здесь вот это используем, вот здесь точно не используем, а где гарантии? Потому что интересы меняются. Мы сами признаем, что в этом отношении Соединенные Штаты Америки иногда играют первую скрипку. Им надо потуже утянуть украинский конфликт. Они утягивают украинский конфликт. Им надо где-то дать слабину. Они дают видимую слабину. Теория ложного флага у них работает очень хорошо. О чем мы сейчас можем договориться с американцами? Самое главное, на каком основании строится доверие?
Ну, первое, обращу ваше внимание на то, что подтверждение этих контактов пока исходит только с американской стороны, да. С российской таких подтверждений не было, и тем более я эти подтверждения делать не уполномочен. Второе, уже исходя из позиции здравого смысла, разумеется, в любой самой тяжелой, самой кризисной ситуации какой-то минимум контактов сохраняться должен для того, чтобы не допускать эскалации такой неконтролируемой. Неконтролируемой. Что такое неконтролируемая эскалация? Это кто-то нажал на красную кнопку, так сказать, полетели ракеты, и у другой стороны остаются считанные минуты, а может быть и секунды для того, чтобы на эту ситуацию отреагировать. Вот до этого доводить нельзя ни при каких обстоятельствах, и я уверен, что это общее понимание и американской, и российской сторон, потому что мы те два государства в мире, единственное государство в мире, которое в состоянии полностью уничтожить друг друга, ну и заодно всю планету. Да? Это на нас особая ответственность, поэтому я был бы крайне удивлен и крайне разочарован, если бы таких контактов не было. Я еще раз повторяю, говорю это с позиции здравого смысла. Ну, а с другой стороны, как мне представляется, вряд ли действительно на этих, в рамках этих контактов идет какой-то разговор по тому, так сказать, там, ну, что произойдет с Херсоном, условно говоря, да, или какое количество военнопленных с той и с другой стороны, и кто войдет в эти списки, подлежит обмену. Ну, конечно же, нет. Речь идет не об этом. Я уверен, что в ходе таких контактов просто-напросто обозначаются те риски, которые, очевидно, видны сторонам, и достигаются некие договоренности о том, чтобы вот в рамках видимых рисков их возможность, что называется, минимизировать. А это уже определенная степень боеготовности соответствующих систем вооружений, это определенное физическое присутствие этих систем вооружений в определенных географических точках, ну еще много параметров, которые понятны скорее военным специалистам, нежели нам с вами.
А выборы в Конгресс, мы ориентируемся на итоги голосования?
Ну, вы знаете, было бы странно делать вид, что мы за ними не наблюдаем. Конечно же, наблюдаем. И,
вопрос, с какой целью? Да.
Да, просто мы хотим быть информированными, мы хотим понимать, что происходит в такой стране, как Соединенные Штаты Америки. Вмешиваться мы не вмешиваемся, и не вмешивались раньше, я в этом абсолютно убежден, просто по той причине, что это не имеет смысла. Ведь на самом деле больших нюансов в позициях демократов и республиканцев по России не существует. И я считаю, что ожидание, что с приходом, так сказать, республиканцев, там, с получением ими большинства, как минимум, в Палате представителей, что-то поменяется в американской политике радикально, в этих ожиданиях практически нет ничего реального.
Но почему-то они у нас есть. Это, помните, еще с Трампа началось, когда он, теперь-то точно заживем по-новому.
Не знаю. Высказываю свою личную точку зрения. Нет. Да, идет жесткая межпартийная борьба между демократами и республиканцами за власть. Да, в этой борьбе используются самые разные аргументы. Естественно, сейчас республиканцы, находясь в оппозиции, критикуют демократов за все подряд, включая ситуацию на Украине, ну и американскую помощь, прежде всего военную помощь Украине. То, что это критикуется, совершенно очевидно. Но дальше, когда мы уходим в фазу реальной политики, первое, разногласия никоим образом не затрагивают американских оценок по тому, что происходит на Украине, да, и по действиям России. Это надо четко понимать. Здесь вот практически консенсус, здесь нет нюансов. Второе, американские интересы, а интересы прежде всего коммерческие, как для военно-промышленного комплекса США, так и для энергетического сектора США, они в этой ситуации совершенно очевидны. И понятно, что этим интересам отвечает за затягивание конфликта на Украине. А затягивать конфликт на Украине можно только дальнейшей поддержкой украинских властей. Поэтому, с моей точки зрения, никаких радикальных изменений в американской политике на украинском и на российском направлениях, даже в случае изменения позиции меньшинства и большинства в Конгрессе, в одной палате или в обеих палатах не произойдет.
Константин Ильич, свяжемся с вами через 3 минуты. Продолжим. Сейчас информационный выпуск. Константин Косачев с нами, зампред Совета Федерации.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни», это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Наш гость сегодня Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации. Стрим в Ютубе у нас тоже продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Константин Ильич, давайте теперь, наверное, про российскую внешнюю политику поговорим даже на примере зерновой или продуктовой, по-разному ее называют, сделки, потому что Турция выступает за продление, американцы говорят, что это шаг к деэскалации, но вот наше поведение в этой сделке, некоторые комментирующие сходятся во мнении, что здесь наша политика проявляет некую невнятность, потому что то заходим в сделку, то выходим из сделки, то говорим, что вторая часть не выполняется, потом снова говорим, что нам Украина дала какие-то гарантии, это ирония фактически, и снова заходим в эту сделку. Все-таки, а что здесь, что мы хотим?
Вы знаете, Россия, с моей точки зрения, ведет себя очень достойно. Главное, чего мы хотим, чтобы от ситуации на Украине в целом, от нашей специальной военной операции, от всех разногласий было как можно меньше ущерба для людей. Вот это самое главное. И это касается тех людей, которые находятся в зоне конфликта, в принципе, граждан Украины в более широком контексте, ну и совсем широком контексте всего человечества. И когда возникает возможность договориться о том, чтобы какие-то аспекты вот этой текущей ситуации, негативные последствия этих аспектов были минимизированы, ну, конечно же, мы идем навстречу, конечно же, мы с этим соглашаемся, хотя, называя вещи своими именами, тема украинского зерна, украинского продовольствия, украинских удобрений для человечества была Западом осознанно раскручена и раздута. Доля поставок из Украины на мировые рынки соответствующих видов продукции, ну, не критична.
Тем более, что кажется странным,
то, что ее нету. Но понятно, что тема была раскручена совершенно осознанно, чтобы оказать дополнительное давление на нашу страну, ну и чтобы в случае нашего отказа от соответствующих договоренностей еще раз Россию дискредитировать, представив ее в качестве источника всех мировых проблем. То есть, среди прочего, это было еще одной такой геополитической ловушкой, в которую мы, слава богу, не угодили. Это первое. То есть, наше решение было осознанно, наше решение было продиктовано гуманитарными соображениями, даже при всем том понимании, что последствия этого решения вряд ли будут обширными, тем не менее, мы не дали использовать эту ситуацию в антироссийских интересах, и она не была использована в антироссийских интересах. Дальше нашлись горячие головы на Украине. Очевидно, что эти горячие головы дополнительно разогревались с западной стороны, в частности, из Великобритании, и была устроена известная провокация в отношении российских судов, которые участвовали в обеспечении зерновой сделки, находились на рейде в районе Севастополя. Была наша реакция, потому что эта провокация была совершенно неприемлемой. Мы продемонстрировали, что в дальнейшем наши действия будут точно такими же. В случае повторения таких провокаций, я думаю, что сейчас это исчерпывающим образом понятно и украинцам, и британцам, и американцам. И это хорошо. Это тот опыт, который мы накопили на этапе резкой эскалации напряженности, после чего опять сложились условия к тому, чтобы вернуться в сделку на основании тех соображений, которые я только что перечислял. Поэтому мне здесь все представляется логичным. И последнее.
Да.
Вот вы сейчас сказали, что Россия то довольна сделкой, то недовольна. Да нет,
нет, то входит, то выходит, не продовольна.
Мы говорили, мы с самого начала говорили о том, что та часть сделки, которая касается уже российских поставок, российского продовольствия, российского зерна, российских удобрений, не выполняется. Почему это произошло? Да по той причине, что у первой части сделки, касавшейся Украины, были конкретные, что называется, исполнители, конкретные отвечающие за эту сделку стороны, а у второй части сделки, касающейся российских интересов, было всего лишь намерение сторон приложить усилия к тому, чтобы. Ну и вот когда мы говорим, а где результат-то, говорит, усилия прилагаем. Вы знаете, это не просто, но вот мы прилагаем усилия. Он не может распоряжаться американцами или британцами или французами с немцами, которые ввели односторонние санкции, минуя ООН. Вот, не смогла, как в том анекдоте про загнанную лошадь. Вот что произошло. Поэтому, если и когда сделка будет продлеваться, а она подлежит продлению после 18 ноября, я напомню, осталось вот две недели, уже даже меньше, если и когда она будет продлена, с моей точки зрения, она должна быть выписана, но совершенно иным образом. Там должны быть исчерпывающие гарантии выполнения этой сделки всеми сторонами и в отношении всех участвующих сторон.
А вообще вся эта история, Константин Ильич, со сделкой, не получилось ли так, что да, мы аргументируем свое поведение гуманистическими аспектами, правовыми аспектами, мы разочарованы, и МИД выдавал тоже ноту разочарования в связи с тем, что не выполняется вторая часть, гарантии никто не дает, международное право порушено и так далее. А кто должен, в принципе, оценить, что мы себя ведем вот так вот адекватно? Нас все равно считают там вурдалаками и так далее и тому подобное. Мы не проявляем какую-то силу, и, соответственно, остальные говорят, значит, с ними так можно. Это про внятность внешней политики. Та же самая Турция. Их интересы понятны. Выгодно торговать с Россией, торгуют с Россией. Выгодно сейчас запрещать российским самолетам с двойной регистрацией летать. Запрещают летать. Выгодно ставить свои условия для Швеции и Финляндии, несмотря на то, что Турция сама страна НАТО. Они делают эти условия. Все, и с ними считаются. Вот в чем дело.
Ну, первое, не надо обобщать. Вот когда вы говорите, там вот нас вурдалаками считают, еще что-то. Это значительное меньшинство человечества, причем даже внутри этого меньшинства соответствующая точка зрения искусственным образом формируется и правящими элитами, и средствами массовой информации, и социальными сетями. Но следит-то за этой ситуацией все человечество. И давайте не будем преуменьшать значение тех стран, оппозиции тех стран, которые не относятся к так называемому коллективному Западу и которые видят все, что делает Россия, и которые с уважением относятся к тому, как это делает Россия. Это первое. Вот давайте не будем об этом забывать. Второе. В конечном итоге все оценки будут расставлены историей. Вот вы знаете, вот ни в коем случае нельзя думать, что вот то, что происходит сегодня, здесь же в сегодняшнем дне и останется. Вот после того, как все так или иначе закончится, будут оцениваться действия всех сторон. Будут оцениваться действия Москвы, будут оцениваться действия Киева, Вашингтона, Лондона, Анкары, Пекина, Дели, кого угодно еще. И это будет, вы знаете, очень такой серьезный разговор, и мне бы очень хотелось, чтобы в этом разговоре у нашей стороны всегда были аргументы, они совершенно точно есть, что мы, как я вам уже говорил, до 2014 года пытались действовать иным образом, что мы до 2022 года пытались действовать иным образом, что сейчас мы пытаемся действовать иным образом, но нам не дают действовать иным образом. Ответственность за это не на России, не на нас. Ну и самое последнее, когда вы начинаете в качестве примера приводить Турцию, которая отстаивает свои интересы. Извините, а специальная военная операция России 24 февраля начата, это что? Не отстаивание своих интересов в глобальном мире?
Отстаивание, конечно, но зерновая сделка часть.
Что еще может быть более наглядным и более решительным отстаиванием своих собственных интересов, защитой своей безопасности, защитой людей, которые являются для нас близкими? Ну, простите меня, здесь никакие действия, так сказать, никакой Анкары, либо любой другой упомянутой вами страны, в сравнении не идут с решительностью наших действий в отстаивании наших интересов.
Тогда по поводу других стран вас спрошу. Вы упомянули, что, в общем, большинство человечества следит за нами и, может быть, даже и поддерживает нас. Возникает вопрос, кто наш союзник?
Вот давайте тогда этот вопрос, он самый важный, наверное. Давайте его разделим на два.
Давайте.
Союзники в текущей ситуации, скажем так, в украинском кризисе. И союзники в нашем понимании будущего мироустройства, где украинский кризис – это всего лишь, так сказать, один из элементов вот будущего мироустройства и обустройства мира. Вот позволю себе начать со второго. Сторонников односторонней модели мира, конечно же, становится все меньше. Вот еще лет 10 назад вот эта однополярная модель мира, она казалась безальтернативной. Если бы не Россия, если бы не наша страна, вот такой бы она и стала. Вот все бы, появилась бы группа государств, которые бы владели что называется, своей валютой, своими финансовыми институтами, своими вооруженными силами, превосходящими в разы всех конкурентов. Ну вот все то, что называется однополярным миром, сложилось бы окончательно. Мы ухватили эту тенденцию, что называется, на краешке пропасти. Вот еще чуть-чуть, и эта тенденция стала бы необратимой. И я уверен, что человечество еще скажет нашей стране, России, огромное спасибо за то, что мы удержали мир вот на этом краю пропасти, что мы эту ситуацию вновь сделали обратимой, и что мир наконец-то, пусть и на весьма таких прискорбных обстоятельствах, но увидел, убедился во всех рисках, которые несет в себе однополярная модель мира. Но очевидно совершенно, что когда что-то идет не по сценарию, который прописан коллективным Западом, не по его правилам, прекращает жить принцип верховенства закона, прекращает жить принцип демократии, прекращает жить принцип уважения к правам человека, все срывается в позицию вот либо мы, либо всем хана, извините меня за это выражение. Вот, это второе. Поэтому здесь у нас союзников более чем достаточно. Посмотрите, на очередь уже, по-моему, из 12 государств, которые хотят вступить в ряды БРИКС. Это очень сильные, очень влиятельные государства мира. И я вам скажу на ухо, что, вне всякого сомнения, на каждое из этих государств сейчас оказывается феноменальное давление со стороны Запада, чтобы они никоим образом с БРИКС, а внутри БРИКС Китай и Россия, не сближались. И они это делают в условиях этого феноменального давления. Вот что касается наших союзников в нашем видении справедливого мироустройства. Теперь в более такой короткой перспективе в том, что касается ситуации на Украине. Ну, признаюсь, что здесь союзников, разумеется, гораздо меньше. Это показывают результаты голосования на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Хотя во многом эти результаты не объективны. Во многом эти результаты тоже достигаются за счет того же самого шельмования и жесточайшего давления Запада на весь остальной мир. И вот здесь, вот вы знаете, с моей точки зрения, мы, я имею в виду Российскую Федерацию, делая все правильно по существу, недооценили возможностей наших оппонентов, потому чтобы радикальным образом исказить смысл действий России. Вот окружающему миру смысл действий России представляется в совершенно искаженном виде, что мы хотим захватить Украину, что мы хотим ее поработить, что мы хотим включить ее в зону, так сказать, нашего имперского влияния. Ну вот весь этот набор аргументов, не имеющих никакого отношения к действительности, но воздействующий на умы избирателей, на умы граждан. Если бы это действительно было бы правдой, ну, я бы с трудом бы находил бы людей, которые бы продолжали поддерживать Россию. Дело в том, что это неправда. И мы делаем недостаточно, с моей точки зрения, это моя личная точка зрения, для того, чтобы эту ситуацию перевернуть в русло справедливого, что ли, восприятия. О чем я говорю? Вот вы знаете, ведь изначальная цель наших действий на Украине, она гуманитарная и гуманистическая, она не военная. Военные действия – это инструмент, это средство. А цель – защитить людей, которые до этого искали этой защиты во всех возможных местах, включая коллективный Запад, включая механизмы того же там ОБСЕ, Совета Европы, Организации Объединенных Наций. Я имею в виду людей, которые жили на юго-востоке тогда еще Украины, и которые этой защиты нигде не нашли. Защиты от применения в их отношении военной силы. Мы знаем о 16 тысячах погибших людей на Донбассе в период с 14 по февраль 2022 года. 16 тысяч людей, о которых почему-то никто нигде, кроме как в нашей стране, не вспоминал. И вот с моей точки зрения нам нужно гораздо больше говорить о гуманитарной и гуманистической составляющей наших действий. Нам нужно в наших сводках ежедневных говорить не столько о том, сколько подавлено огневых точек, так сказать, там сопротивления противника, сколько о том, сколько в результате наших действий спасено людей.
Сколько, а мы можем это сейчас посчитать? Медицинская
помощь после того, как их разбомбили ВСУшники. Сколько в результате подавленных огневых точек было предотвращено ударов по городам, деревням и селам на юго-востоке. Вот эта вот часть должна быть акцентирована значительно больше. И тогда наши действия будут понятны значительно большему числу людей и значительно большему числу государств.
Ну, то есть, получается, у нас были сложности донесения своей точки зрения и объяснению тому, почему проводится специальная военная операция. Я правильно понимаю?
Вне всякого сомнения, с самого начала наши действия были представлены ложным образом. С самого начала наши средства массовой информации были заблокированы. Это совершенный факт. Поэтому, да, каналов коммуникации оказалось значительно меньше, чем должно было быть. И эти вопросы не только к нашим оппонентам, это вопросы и к нам самим. Но еще раз повторю, те месседжи, те послания, которые мы хотели бы направить в окружающий мир, с моей точки зрения, должны быть в значительно большей степени понятны обычным людям, что это не спор между государствами, что это не военная операция, которая преследует цель военного поражения противника, а что это операция, которая преследует цель защиты людей в условиях, когда этой защиты они не нашли больше нигде.
Через военное поражение противника, но одно не может быть без другого.
Еще раз повторю, надо отличать цель от средства. Военное поражение противника, с моей точки зрения, не должно заявляться в качестве цели. Это средство, да, это неизбежное средство для того, чтобы достичь цели. Но целью является спасение и защита людей.
Возникает другой момент, Константин Ильич, буквально 3 минуты у нас осталось. А как и чем все-таки мы можем привлекать на свою сторону другие государства, которые нам, например, дружественны или даже нейтральны? Потому что была точка зрения такая, что, например, страны Ближнего Востока, которые априори считались не западными союзниками Запада, глядя на те санкции, которые вводятся против Российской Федерации, тоже задумались. Плюс выдерживают давление в плане того, чтобы наращивать там поставки нефти и так далее. Наоборот, их сокращают, чтобы рынок все-таки стабилизировать и держать. Какой инструмент есть у нас, чтобы эти страны действовали с нами сообща?
Ну, вы знаете, вы своим вопросом уже на него ответили. Вот этот инструмент, во-первых, есть, он работает. Мы же видим, что этих стран становится все больше. Вот кто-то не так, так сказать, не в недалеком прошлом там действительно считал там, ну, заливные государства, там я имею в виду Саудовскую Аравию, там Эмираты.
Страны залива Персидского, да.
Тот же Катар, так сказать, ближайшими союзниками Запада. Мы видим, как сейчас меняется риторика Запада по отношению к этим странам. Вот оказывается уже и чемпионат мира по футболу в Катаре вроде бы не такой, так сказать, там чистый и красивый, как это всем хотелось. Почему все это происходит? И в Саудовской Аравии, так сказать, оказывается не все в порядке с правами человека. Да потому что эти страны начинают проявлять свой суверенитет. И у этих стран появляется понимание того, что бесконечные уступки собственного суверенитета на самом деле ведут к необратимым негативным последствиям для национальных интересов этих стран, что национальные интересы любого государства могут быть защищены только в случае сохранения суверенитета этого государства. Вот это очевидно было для нас, наверное, всегда, ну или, во всяком случае, стало очевидным в последние 2 десятилетия, но, к счастью, это сейчас становится очевидным для все большего числа стран, в том числе в совершенно неожиданных для коллективного Запада региона.
Но какой, можем ли мы представить, какой проект предлагает Москва во внешней политике в качестве, ну, некой альтернативы вот этому западному догматичному либерализму?
Вот абсолютно четко. Вы знаете, в чем принципиальная разница между Западом и нами?
В чем?
Вот Запад пытается устроить модель, где есть центр силы, и все остальные ему подчинены. И они очень боятся того, что если они проиграют, то в мире возникнет другой центр силы, ну, в лице, там, не знаю, Китая, России, кого-то еще, и уже они будут ему подчинены. Поэтому они так отчаянно сопротивляются, считая, что для них это вопрос экзистенциональный, вопрос выживания. А на самом деле мы не ставим перед собой задачу создания альтернативного центра силы. Вот многополярный мир – это мир, где в равной степени комфортно всем. И это, вы знаете, еще такой интеллектуальный вызов, в том числе и для нас, описать модель будущего мироустройства, не просто вот декларативно сказать, что в ней будет много центров силы и много полюсов, но описать эту модель так, чтобы она оказалась привлекательной для всех, включая тот же самый коллективный Запад. Его ни в коем случае нельзя исключать из этих дискуссий, но в конечном итоге мы должны доказать этому коллективному Западу, что его видение мира с единственным центром силы тупиковое, но мы не играем в царя Горыни, мы не пытаемся кого-то с этого Олимпа свалить для того, чтобы там порулить миром вместо коллективного Запада. Мы о другом совершенно. Мы о мироустройстве, где в равной степени будут уважаться национальные интересы, культура, традиции, обычаи всех без исключения, а не только тех, кто считает себя проводниками так называемой либеральной идеи.
Спасибо большое, Константин Ильич, что были с нами. Приходите снова. Ждем вас. Константин Косачев был с нами, зампред Совета Федерации. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.